Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с протоиереем Александром Сандаревым из цикла «Писания мужей апостольских». Напомню, мы читаем один из древнейших памятников христианской письменности – книгу «Учения 12 апостолов» или «Дидахе». Я еще раз прошу прощения за некачественную запись. Дело в том, что отец Александр не смог подъехать в студию, он болеет, и беседу пришлось записывать при помощи современных средств связи. Мы продолжаем чтение книги Дидахе и открываем 7 главу. Она довольно короткая, состоит из 4 стихов и называется «Крещение». Стих 1. Что же касается крещения, то крестите так. Предварительно все это сказав, крестите в проточной воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. Стих 2. Если же у тебя нет проточной воды, то крести в другой воде. Если не можешь крестить в холодной воде, то крести в теплой. 3. А если у тебя нет ни той, ни другой, то трижды полей водой на голову крещаемого во имя Отца и Сына и Святого Духа. И заключительный 4 стих. А перед крещением пусть попостятся крещающий и крещаемый. И если могут, то и некоторые другие. Крещаемому же вели попоститься перед крещением 1 или 2 дня. Вот отец Александр, это, наверное, один из самых древних таких памятников, который рассказывает нам о том, как же происходило крещение в древней церкви. Вот прокомментируйте, пожалуйста, какие-то вот особенности для нас интересные, для нас уже, в общем, не совсем обычные. Например, вот это вот указание о том, что если не можешь крестить в холодной, то крести в теплой.
Ну да. Ну давайте по порядку разберемся. Что касается воды. Нужно понимать, что написано все-таки было в том климате, где вода является определенным дефицитом, именно проточная вода, именно чистая вода. Проточная значит чистая, мы должны это сразу знать. Вот если взять Иордан, например, где было крещение, в принципе, хоть она и проточная, но она такая вот мутная. Вот. А идеально, конечно, там, где вот она непосредственно ручей выходит, как бы из недр земли выходит ручей. Вот этот образ, что из недр земли тебе Господь дает эту воду, именно чистую, свежую, это образ тоже, который используется в крещении. Вот. То есть проточная вода – это символ чистоты. То есть сразу дается такой главный образ. Самое простое крещение – проточная вода во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот. То есть там, где есть ручей, там, где есть родник, вот в этой воде можно крестить. Это первое.
А что значит предварительно все это сказав? Или это какой-то не очень удачный оборот в переводе просто?
Ну это же мы же читаем после учения о двух путях.
А, то есть предварительно рассказав человеку об этих двух путях. То есть о предварительной катехизации идет речь.
То есть мы видим в самом первом катехизисе, что прежде чем человека крестить, ты его научи, чтобы он отчетливо понимал, что есть путь жизни, что есть путь смерти, чтобы он избрал путь жизни. И в конце мы ведь видим вот прошлую главу, про которую мы вот говорили, что человек должен совершить выбор, что он хоть как-то должен понести иго Христово, иго Господне. Бремя Господне и иго его. Помните из Евангелия? Возьмите бремя, но это мое на меня, иго мое, ибо бремя мое легко есть и так далее. Вот. То есть здесь мы видим, что пока человек не выбрал, что он подчиняет Христу. Вот этот вопрос подчинения здесь принципиально важен, потому что для сознания человеческого в то время, да и сейчас, если тоже мы поймем, что все строится на власти. Вся и современная система, и все вот эти разговоры во всех культурах, и политических, и вот особенно сегодня в современной политической культуре, как бы там ни говорили про демократизацию, там про власть народа, но все строится именно на власти, на каком-то подчинении, на каком-то вот таком явлении силы. Явление силы. Потому что явление силы, оно подразумевает, конечно же, явление чего-то сверхъестественного. Так было у язычников прежде всего. И они видели именно так. Поэтому если ты подчинился, все, ты записался в другую армию. Поэтому вот эти образы мобилизации воинов, образы там, воинской одежды, щит веры, меч, пою до утра в виде слова Божия. Оно здесь связано. Поэтому прежде чем ты будешь крещен, ты должен понять, ты вступил в армию. Ты вступил в армию, если ты в этой армии побежал, ты предатель. Вот. Ты должен верным быть настоящим мужественным воином. Вот. Самые лучшие воины – это те, которые несут полностью иго, бремя, которые только об одном и думают, как бы стоять на страже, как бы выполнить свой воинский долг. Вот это первый момент, который мы должны понять из этого, из первого стиха. Второй стих. В самом крайнем случае, если нет никакой вообще воды, крести любым средством, которое есть. Любой стихий, песком можно, например, назвать там. Не знаю, чем можно крестить.
Но тут только о воде речь идет.
Естественно, естественно, да, да. Но имеется в виду, что вот вода как образ некоторый. И, конечно, желательно, чтобы она была, чтобы этот образ был вот светлый, чистый. Но если его нет, подойдет вот теплый воду, да, теплая вода. А что значит теплая? Это застоянная вода, там, например, озеро. В теплых странах какой-то пруд, он мог нагреваться и быть очень теплым. И, в принципе, он такой был, конечно, безопасный, но там могли быть сероводородные там различные вот эти вот испарения быть. Кто ездил по Средней Азии, знает, что там вот эти водоемчики, они, во-первых, быстро пересыхают, но, с другой стороны, если они есть, и они такие застоянные, то там, как правило, внизу скапливается вот эта вот тина, она издает такой запах. Но это вода. И в крайнем случае ее даже можно пить. По крайней мере, когда мы ездили в экспедиции, что делать? Такую воду тоже даже пили. Она не смертельная, не отравленная. Но вот у нее есть такой определенный запах, который неоднозначно приятный. Например, может еще что-то было, вот какие-то нюансы здесь вообще могли быть. Они касаются только внешней природы, внешней стороны. Мы здесь видим, что внешней стороне тоже уделяется значение. Не принципиальное, но уделяется значение. Поэтому сказано, если можешь, уделяй внимание и внешней стороне тоже.
Ну вот интересно, что здесь не акцентируется внимание на том, кто же крестит. То есть тут нигде не говорится о пресвитерах, которые совершают крещение.
Естественно, что уже с древности были люди, которые крестили, ну, и, знаете, такие более пресвитеры, такие старейшины, те, которые наставляли. Вот. Хотя апостол Павел пишет, что я вам проповедую, апостол Аполлос вас взращивал, в каком-то послании пишет, Аполлос вас взращивал, его сотрудник, соученик, да, вот. На самом деле крестит Господь, вот. Духовно крестит Господь. А вот внешний, кто крестит, по большому счету, это не принципиально. Важно, чтобы обряд был соблюден правильно. И, конечно, человеку хочется, чтобы его крестил тот, кого он любит. Ну, это и у нас так же. До сих пор осталось, что люди идут там, и к тому даже там иногда к причастию там, выносят чаши разные. Люди там идут к тому, кого... Ну, там, к своему батюшке стараются подойти, например, если большие службы такие, то стараются подойти к своему батюшке там, и причаститься у него. Это ну, чисто нормальные человеческие вещи, такие простые. И здесь то же самое, видимо, чтобы крестил тот, который тебя наставил в вере. Но это не является принципиальным, и апостол Павел говорит, слава Богу, что я вас крестил только одного человека. Кого еще крестил, говорит, не помню. То есть для него момент, сам момент крещения, он важный, но не принципиальный, лишь бы он произошел правильно и именно формально правильно. Поэтому до сих пор у нас в нашем учении православной церкви крестить может любой человек. Вот. Но лучше, чтобы крестил тот, кто в церкви на это дело поставлен. Вот. То есть для этого дела специально существуют у нас выделенные священники, пастыри, которые сначала учат, а потом крестят людей. Ну, такой, наверное, разумный подход.
Интересно, если бы вы рассказали, напомнили о том, как же вот любой христианин может совершить таинство святого крещения в каких-то экстремальных условиях. Вот ко мне вчера на запись приходили сотрудницы службы милосердия, и одна из них, сестра милосердия, в детской больнице рассказывала о том, как ей пришлось крестить ребенка в реанимации. Батюшка не смог подойти и попросил ее сделать это самостоятельно. Я видела, с каким волнением она об этом рассказывала. Она делала это первый раз. И я понимаю, что у многих людей может возникнуть страх. Вот что-то неправильно сделать, какие-то не те слова сказать и так далее.
Для этого существуют катехизисы. Вот первый катехизис, он вот эти самые простые основные вещи учитывает. самый принципиальный. И вот здесь сказано, третий стих как раз сказано об этом. Если нет у тебя ни того, ни другого, то трижды полей водой на голову крещаемого во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну, аминь, конечно, в конце говорится. Вот. То есть вот эта формула, если она произнесена во время с верой, произнесена христианином, который верит в Иисуса Христа, который сам является членом церкви, исповедуется, причащается, не является раскольником, то, конечно, в такой экстремальной ситуации он просто обязан совершить крещение. Если человек этого боится, не знает, как сделать, то, конечно, он плохой христианин. Он недостаточно образован. Он не научен основам христианской веры. Вот для начала пускай читает Дидахе и выучит его наизусть. В нем самый вот этот вот именно алгоритм христианской жизни очень хорошо прописан. Поэтому пускай смело берет воду, эта сестра или брат, неважно, подходит к младенцу, помолится немножечко, можно там предначинательные молитвы сказать во имя Отца и Сына и Святого Духа, там Святый Божий, Царю Небесный, ну и так далее. Покаянный канон может прочитать для себя, вот, или там еще какой-то 31-й псалом. Ну, 31-й псалом можно прочитать уже после крещения. На самом деле он после крещения читается. Читаются какие-то небольшие предначинательные молитвы, крестится человек, ребенок или взрослый, это не важно в экстремальной ситуации, во имя Отца и Сына и Святого Духа, даже если он потом отошел к Господу, мы уже за него можем молиться, можем отпевать, он является членом церкви. Но важно, чтобы этот ребенок, его родители, если это ребенок, то его родители попросили и сказали, вот мы просим вас, мы верующие, сами в церкви, сами причащаемся, исповедуемся, знаем Евангелие, знаем катехизис. Вот. Если они такие, то вот по их вере можно крестить ребенка и, собственно говоря, воцерковлять его. Если потом он выживает, нужно крещение довести по полному чину. Ну, это отдельная уже сторона, это можно спросить в любом храме. Вот. И так человек сделает действительно доброе дело, что вот он оказался рядом и смог оперативно среагировать, поступить трезво, рассудительно, ответственно и душу спасти.
Ну вот вы говорите, если родители попросили, да, но мне кажется, если такая ситуация, что родители и исповедуются, и причащаются, и знают катехизис, они скорее сами покрестят своего ребенка. Но вот, допустим, та ситуация, о которой мне вот эта сестра милосердия рассказывала, там, как я понимаю, мама, скорее всего, не была воцерковленной, но была верующей и хотела, чтобы ребенка вот все-таки перед смертью, чтобы ребенок был крещен. И тут, наверное, требовать от нее, чтобы она в краткий там срок полчаса проходила какую-то катехизацию. Хотя бы вера, да?
Вот от таких людей требуется краткое восстановление обетов. Обеты крещения. Отрицаешь ли от сатаны, сочетаешься с Христом? Вот. Вот кратко ей сказать, верующий ты человек или нет. Потому что человек может быть крестит такого младенца чисто по магическим причинам, понимаете? Чтобы, а вдруг это поможет? А вдруг он выздоровеет? Не потому что они верят во Христа и хотят, чтобы ребенок был спасен. А потому что существует такое ложное такое представление, что если ребенка не крестит, то он, как у Данте, некрещенные младенцы, попадают там в какой-то там, как лимб, или кто там, не помню уже, в этом.
Это не только у Данте, это многие люди в этом убеждены на самом деле, что все некрещенные в ад попадают.
Это полная чушь, абсолютная чушь, что некрещенные попадают в ад. Мы не знаем, куда попадают некрещенные, и крестим младенца не для того, чтобы он крещенный, значит спасенный. Нет. Это глубочайшее заблуждение. Именно в каком-то смысле это ересь католическая именно. Это именно католическая ересь, которая говорит о том, что если формально над человеком было совершено обряд, значит он спасенный. Это принципиально неверно. Потому что Господь говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Акцент сказан на вере. Так вот, спасает этого ребеночка вера. Вера, которая, в данном случае, вера родителей. Вот. Мы его крестим, чтобы могли его молиться, поминать на литургии, поминать на проскомитии. Чтобы вся церковь могла безбоязненно молиться. Она, конечно, не так может молиться на самом деле, но вот для того, чтобы как бы еще больше так вот укрепить людей, показать, что вот ребенка специально крестили, чтобы мы все вместе собрались и молились за него. То есть вот этот магический подход, он должен в данном случае быть исключен. И, к сожалению, годы так называемой католической вероучительной экспансии, вот этой юридической экспансии не прошли даром и продолжают тревожить людей. Поэтому люди крестят детей без веры, магически, формально.
А вы знаете, и даже не только детей, вот мне сколько раз священники рассказывали такие истории в разных вариантах, допустим, священнику звонят и говорят, вот у нас дедушка умирает, приходите, пожалуйста, и совершите над ним таинство крещения. Приходите, покрестите, даже так, вот, не таинство крещения. Вот. И когда священник начинает расспрашивать, да, а верующий ли ваш дедушка, а хочет ли он сам, то иногда парадоксальные такие люди слышат, священники слышат ответы, что нет, ну он не то чтобы верующий, да нет, он не хочет, да, или там, допустим, а ему уже все равно, или да он, вы знаете, у нас без сознания, а вот он вообще ходил в храм, верил в Бога, да нет, в общем, не ходил, не верил. Постичь, для чего людям нужно, чтобы человек вот отошел в вечность с каким-то, просто вот совершив какой-то обряд, без веры, без благовения, непонятно.
Не, ну, можно с ним поговорить, немножко рассказать о Христе.
Нет, ну это понятно, иногда это не удается, вот человек просто, ему все равно.
Да, да, но если увидеть хоть какой-то проблеск веры, можно крестить, если увидишь проблеск веры. Если вот этой веры нет, но вообще тогда, конечно, очень сложно, понимаю.
Людей в коме иногда предлагают крестить.
Не, в коме это канонически запрещено. Крестить должны в сознательном возрасте, в смысле сознательного человека, кроме детей. Детей крестим по вере в родителей.
Ну вот, и переходим тогда в заключение вот к четвертому пункту. Вот интересно очень про пост перед крещением. Раньше он был совершенно обязателен. Несколько дней, очевидно, вот написано 1 или 2 дня. Вот, и интересно вот это замечание, если могут, то и некоторые другие. И вот я вспоминаю свою подготовку к крещению, это был 91-й год, и, в общем, тогда речи даже не было о том, что нужно перед крещением, нужно несколько дней поститься, или там день, или как-то нам даже этого не говорили. А вот как сейчас? Это входит в подготовку к крещению?
Собственно говоря, оно должно входить. Если мы говорим про катехизацию, и катехизация, она подразумевает, что человек начинает научаться, начинает пытаться вот этот образ жизни христианский в него как бы входить, то, естественно, человек старается тоже поститься. Тем более, если мы вспомним историю Великого Поста, то он именно произошел, именно Великий Пост произошел как подготовка к крещению перед Пасхой. И это изначально его первый главный смысл. Сегодня, конечно, все эти главные, центральные смыслы поста забыты. Второстепенные смыслы, они сейчас начинают жить и начинают, ну, в смысле, продолжают жить, и вот мы живем второстепенными уже смыслами. А представьте, если вся церковь наша современная до сих пор бы жила тем, что вот Великий Пост, который мы сейчас вот все проходим, мы на самом деле постимся для того, чтобы вот наши братья, которые еще не крещенные, чтобы они подошли к крещению. Мы ради них постимся, мы вместе с ними постимся. Это пост для них, и мы вместе с ними проходим вот это, преодолеваем вот эти воды, там, Черного моря, вот эти все образы. Это же все образы крещальные, и взятые из крещения. Вот. К сожалению, вот мы дошли до такого состояния сегодня, что, увы, наше богословие, оно ослабело. Именно понимание вот этих моментов традиционных, которые изначально были, они гораздо были сильнее и гораздо глубже и могли исправить, реально могли исправить человека. А получается так сегодня, увы, люди жалуются, что уже даже постятся из поста в пост, говорят, а ничего не происходит. Почему, говорят, так? Мы, говорят, живем такой серой жизнью христианской, и ничего не получается. А почему так? А потому что нет вот этой солидарности. Здесь именно подчеркивается солидарность. Во-первых, первая жертвенность человека, что человек входит в церковь через жертву. Не просто так, а через жертву. То есть пост уже первая жертва. Человек совершает пост, он от чего-то отказывается. Солдат на посту, вообще человек на посту, это человек от чего-то отказался, очень важного отказался. От сна, от покоя, от пищи, еще от каких-то вещей. Вот он встает на пост. Он как бы собирается, одевается, специальную одежду надевает, как мы вот знаем, когда человек, как воин готовится к бодрствованию, да, когда действительно, если пост, а еще тем более пост опасный, там, да, он готовится к этому, иногда очень долго готовится, чтобы всю жизнь готовиться, вот, и, вот если взять воинскую подготовку, то воин должен быть не просто бдителен, но еще уметь отразить нападение очень быстро. И вот так же здесь человек наставляется в катехизации и проходит через вот эту первую жертву поста. И вот представьте, если бы мы через вот эту солидарность с теми людьми, которые входят, и просто так всех подряд крестили, как сейчас это часто выбывает. Я тоже вспоминаю, как в 90-м году я пришел креститься, вот, и, увы, у меня, для меня это до сих пор одна из самых моих больших трагедий в жизни, как я тогда крестился. И, может быть, все, вся моя деятельность именно с катехизацией связана именно с тем опытом, с тем ощущением, как меня крестили, и что это было. Это было действительно... Я не могу не сказать, это было ужасно. В каком плане? Что не было ни подготовки. Действительно было некоторое такое равнодушие. Вы пришли здесь креститься, вас так очень много. Ну давайте раздевайтесь, сейчас вас покрестим. Вот. Я тогда очень восторженно подходил, очень так надеялся. Но вот это ощущение у меня, я сколько не молился, не пытался преодолеть вот это осуждение. Помню равнодушный взгляд священника, который говорил печать дара духовства. Я сейчас прекрасно понимаю, что он, наверное, устал, и что действительно немощь была. Но все равно вот это вот ощущение того, как вот это происходило, насколько это было в каком-то смысле равнодушно и безразлично, меня это до сих пор тревожит, и я до сих пор от этого переживаю. Хотя прошло уже вот почти 25 лет, почти четверть века прошло, а до сих пор я помню вот этот момент. И после этого я еще целый год не мог прийти в себя. Я думал, что что-то произойдет, а у меня был вот такой диссонанс. А потому что момент крещения, он очень важный для человека. Хоть он в чем-то такой формальный, но сам человек, когда к нему готовится, когда он видит людей, которые его поддерживают, знакомых, близких, которые вместе с ним постятся, которые радуются, которые принимают его потом в церковь, в свою общину, и которые вместе переживает все скорби, горести, падения, грехи, немощи, радости, свершения, победы. Вот когда вот это происходит, совсем другое крещение. И вот поэтому очень радостно, что вот мы сейчас в церкви есть вот эта интуиция. Хотя еще она очень такая слабая, только начинающая, что вот нужно людей серьезно готовить к крещению, к церковлению, что нужно сначала человека научить, а потом крестить. И много где это не соблюдается, но она есть. По крайней мере, в документах есть синодальных. Училища создаются для катехизаторов, огласительные училища. Надеюсь, что если мы обратимся вот к этому апостольскому опыту, учение 12 апостолов, мы увидим, насколько это сильно преобразит церковь и тех людей, которые в нее входят. Вот этот эмоциональный подъем, который мы видим у первых христиан, он был связан еще с тем, что христиан учили, что было вот это вот учение о пути с жизни, что человек ощущал, как он выбирает эту жизнь. И он ощущал, как эта жизнь входит в него, как она проникает через легкие, через кровь во все уды, во все клеточки его существа. Он это ощущал. И сам он ощущал себя клеточкой церкви. Не формально, как сейчас у нас часто бывает, мирянин приходит, только причастился и ушел. А реально он понимал, что от его голоса много что зависит. Что он может повлиять на что-то. И он может к чему-то присоединиться и повлиять и добрым делом, и словом, и любовью, и молитвами. Вот этот момент апостольский, апостольское устроение церкви, нам, конечно, необходимо восстанавливать. он связан с точкой крещения. Крещение является такой точкой, когда человек, чтобы человек проходил и ощущал, что он входит в новую жизнь, в новый социум. Там, где рады, там, где много дел вместе делается, где существует там милосердие, забота о старших, забота о подростках, о молодежи, о детях. Все бурлит, вот когда жизнь бурлит, вот он входит в бурлящую жизнь. Вот это должно быть восстановлено. Но вот то, что мы видели и в книге Деяний святых апостолов, вот в книге мужей апостольских, и мы можем это увидеть и в других церковных свидетельствах.
Вы слушали продолжение беседы с протоиереем Александром Сандаревым из цикла «Писания мужей апостольских». Мы читали книгу «Учение 12 апостолов».